Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Предупреждение для наших слушателей. В интервью содержится описание и отсылки к самоубийствам и мыслях о самоубийстве. Если вам или вашим близким нужна помощь, круглосуточную психологическую поддержку в Австралии можно получить в организации Beyond Blue по номеру 1300-22-46-36 и в организации Lifeline по номеру 1311-14. Если вашей жизни угрожает опасность, звоните по номеру 300. Добрый день, SBS на русском языке. С вами Лера Швец, и у меня в гостях Наталья Зубкова, экоактивистка, общественный деятель, журналист. Можно много разных апостасий придумать. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте.
Как бы вы сами себя представили?
Наверное, все-таки журналистика была, но как-то в моей жизни все-таки большую роль сыграла экоактивизм, нежели журналистика. Журналистика — это было средство для того, чтобы иметь возможность рассказывать о том, что происходит на самом деле в Кузбассе, где я жила раньше.
Наталья, вы стали главной героиней фильма документального «Черный снег», который выходит у нас здесь, в Сиднее. Премьера его будет на Сиднейском кинофестивале совсем скоро, и премьеры его сейчас идут по всему миру, на разных фестивалях. Этот фильм рассказывает про то, как вы пытались добиться справедливости, показать властям и жителям Кузбасса, а потом, в принципе, и России, что у вас происходит, какая экологическая обстановка происходит и в каких условиях людям приходится жить. Мне кажется, самое главное, вот это, что миру запомнилось, это вот этот черный снег, который действительно прошел по всем передовицам мировым несколько лет назад. Вы мама троих детей. Вы же действительно начинали со статуса мамы троих детей, и мама вырвалась на поле боя.
Да, потому что у мамы не оставалось ровно никакого выбора для того, чтобы хоть как-то изменить ситуацию для своих детей. Единственная надежда была на то, что, ну, если узнать мир, может быть, что-то изменится, ну, как минимум, да, переселят город из вот этого вот места, где, ну, в принципе, это город, он абсолютно непригоден для жизни, это ужасное место в плане экологической обстановки. Ну, конечно же, по итогу людей никто никуда не переселил. И для тех, кто в то время еще покупал наш российский уголь, то есть огромная часть кузбасского угля нашла на экспорт. Она шла на экспорт в том числе и в Европу, и вот в ту же самую Германию, где я сейчас нахожусь. Для них все-таки было гораздо важнее тот момент, что уголь российский покупать экономически выгодно, более экономически целесообразно, нежели уделить свое внимание, обратить свое внимание на то, в каких условиях проживают люди. Я прекрасно понимаю, что это вопрос политики на тот момент был, что это позиция компаний, которые приобретали уголь, это позиция, возможно, даже того же правительства Германии, которое на тот момент думало об энергетической безопасности своей страны. Ну вот, к сожалению, в мире так складывается, и не только с Россией, но и с другими странами, в которых развивается экологическая катастрофа в связи с добычей угля. Их уголь покупают, потому что это выгодно, а то, что происходит с людьми, это, к сожалению, никому не интересно.
Для тех слушателей, которые, быть может, не читали новости, или они не смотрели еще пока фильм, в двух словах, что же происходило у вас в Киселевске несколько лет назад, когда вы начали свою работу?
Дело в том, что Кузбасс – это угледобывающий регион, и уголь там добывают достаточно широко, массово. Более 50% всего российского угля добывается в Кемеровской области, вот в Кузбассе. Из всего кемеровского угля, ну, процентов 25-27 добывается в моем городе. Ну, то есть, вы представляете, какие объемы, это миллионы-миллионы тонн на очень маленький город. Добывали раньше шахтами, потом угольщики. Они же ведь очень любят деньги считать, они очень умеют деньги считать. Они посчитали, что открытая добыча угля – это более выгодно, чем закрытый подземный способ добычи. Они закрыли шахты и начали сверху добывать уголь. А в шахтах уголь остался, его очень много. При соприкосновении с кислородом, уголь начинает гореть. И на тот момент сложилась такая ситуация, что под землей, под городом были достаточно большие площади. Ну, как бы визуально это... Ну, мы находили горение друг от друга на расстоянии 5-7 километров. Это все горит, рядом живут люди, периодически происходят смерти, что в летний период, что в зимний период, что якобы люди задыхаются дома от угарного газа, печки топили, но летом никто печи не топит. Ну, вот точно так же рядом с жилыми домами в районе Парниковки, ну, начал гореть уголь под землей, и просто люди уже сполошились тогда, когда дым, ну, буквально из всех трещин из-под земли валил. Там достаточно густонаселенный район. Пытались обратить внимание представителей властей на эту ситуацию, но представители власти... Вот такие очень хорошую позицию выбрали, что это якобы горит мусорка. Но хотя я снимала с первого момента, как только заметили дым, никакой мусорки там на видео и нигде нет. Провели кое-какие работы, засыпали глиной, залили жидким азотом. Люди продолжают жить.
Наблюдая за тем, что происходило последние годы в России, как раз-таки гонения на экоактивистов были достаточно часто, потому что экоактивисты – это люди с такой очень сильной гражданской позицией, люди, которые готовы отстаивать свое. Вы в числе многих людей оказались жертвой. Сначала про вас начали писать всякие гадости в интернете, а потом уже все дошло до того, что вам начали присылать угрозы и угрозы вашим детям. И, собственно, в тот момент вы поняли, что вам надо уезжать. И вы оказались, насколько я понимаю, сначала в Грузии. В фильме показано, как вы в Грузии в итоге открываете шелтер для тех, кто бежит от мобилизации в России. Расскажите, в какой момент вам пришла эта идея?
В октябре месяце мне нужно было делам из Батуми съездить в Тбилиси. Это как раз была вот эта ситуация, когда сотни тысяч человек стояли на Ларсе, сухопутная граница Грузии и России. Люди бежали от мобилизации, они переходили границу, но там было очень много людей, и они переходили в Грузию, и у кого-то были деньги снимать жилье, снимать гостиницу, что-то у кого-то вообще ничего не было. Ну, в общем, я увидела, как люди просто спят на скамейках, в парках, дети спят на чемоданах. Люди с потерянными глазами, то есть что дальше, куда идти, что вообще... Они не понимали, то есть они убежать убежали, а что дальше делать, было непонятно. Тут тогда вот родилась идея открыть шелтер. Весь вопрос стоял в том, чтобы найти финансирование на аренду жилья. Дело в том, что когда началась мобилизация в Грузии, очень резко подорожало жилье, аренда жилья. И это достаточно крупная сумма денег, чтобы вот так вот полностью взять в аренду все здание. Ну, сначала нашли на один месяц, потом с Батуми приехал гражданин России, человек, он... сказал, говорит, я 2 месяца вам оплачу. И вот так вот постепенно искали. Ну, а сейчас наш основной спонсор в шелтере, я не знаю, кто это. Я не знаю ни имени, я не знаю ни фамилии. Мы никогда с ним не разговаривали по телефону. Он присылает деньги в криптовалюте, и вот на вот эти деньги мы и существуем. Я не знаю, кто это, но этот человек просто сделал огромное дело. Ну, около 300 человек за все это время через шелтер прошли, может быть, даже и больше.
Вообще Грузия сама по себе сейчас тоже в новостях. Там идут большие многотысячные протесты против закона об иностранных агентах, который, ну, по сути, повторяет тот закон, который существует в России. Какие ваши чувства по поводу того, что вы переехали из одной страны в другую, и та страна тоже в каком-то смысле начала попадать под влияние России?
Как вам объяснить? Вот здесь вот нужно четко себе в голове разграничивать власть Грузии и народ Грузии. Вот народ Грузии, вот он точно никак ничего вот это вот не поддерживает, то, что они там делают. А то, что делает власть, ну, это уже другое дело. Как я себя чувствовала? Ну, я понимаю, я сейчас понимаю, что ждет грузинский народ. Я видела фотографии вот Давида Кацарала, насколько его избили и как его избили. То есть было видео, когда его начали бить. Он сказал полицейским на грузинском языке, что враги – это не студенты, которые на площадь вышли протестовать, а враги вон там, где Абхазия находится, где у них ползучая аннексия. Его за это вот так вот избили, что пришлось сделать операцию. Но ощущения ужасные, просто ужасные.
Несколько месяцев назад, насколько я понимаю, вы переехали с дочерью из Грузии в Германию. Почему это произошло и как это произошло?
Да, мы в Германию приехали с дочерью 10 марта этого года. Это произошло, потому что мы получили гуманитарные визы, и я и дочь. На гуманитарную визу мы подали после того, как в Грузии начались похищения, вывоз в Российскую Федерацию людей с активной антироссийской и антивоенной позицией. Как-то я не особо боялась за себя, что меня могут вывести как-то что-то. Ну, конечно, страшно это тоже. Я очень переживала за свою дочь, что могут, ну, из желания навредить мне, просто схватить ребенка и увезти. Тем более, что подобная ситуация, она уже имела место быть. Мы же ведь не сразу уехали в Грузию, когда я уехала из города. Я сначала уехала из города и была в Екатеринбурге. Вот этот момент, он в фильм не вошел, потому что, ну, съемка была совершенно ужасная. Дело в том, что, прожив в Екатеринбурге месяц, ко мне в один прекрасный момент в дверь постучалась замначальника отдела Следственного комитета по городу Киселевску. Это было очень удивительно. И свой визит через дверь она мне обосновала тем, что она приехала якобы, чтобы признать меня потерпевшей после нападения. Но я, даже адвокат Екатеринбургский мемориал, достаточно такая очень известная организация, у них был свой адвокат, и вот этот адвокат, она мне сказала, говорит, у меня адвокатского стажа, говорит, больше 30 лет. Я, говорит, первый раз вижу, чтобы Следственный комитет за кем-то гонялся, чтобы признать себя потерпевшим. После этого мы уехали в Грузию, мы очень долго ждали, что у нас не было загранпаспортов, мы их получили, ну и, собственно, сразу же после этого уехали. И вот этот вот страх, что могут либо меня, либо ребенка схватить и куда-то деть, ну, на самом деле это очень страшно. Поэтому я приняла решение, что, ну, скорее всего, в Германии нам будет более безопасно.
И на данный момент вы находитесь в шелтере.
Да, мы находимся, нас распределили в город Кёльн. Сначала мы жили в пункте временного размещения Красного Креста. Мы там прожили почти 3 месяца, а вот буквально сегодня нас перевезли, сказали, что это что-то вроде общежития. Огромная проблема, которая, я боюсь, могла негативно сказаться на здоровье моей дочери, заключалась в том, что вот в приюте, в шелтере Красного Креста нельзя было самим готовить еду. Даже чайники не разрешали электрические, чтобы вот были, чтобы можно было включать, хотя бы подогреть воду. И там было организовано питание, но питание состояло целиком и полностью из тех продуктов, которые моей дочери по рекомендациям врачам просто запрещены. Это вот копченая, соленая ветчина, колбасы, ну, знаете, такое бутербродное питание. Она на нем побыла несколько недель, и я увидела, что ее состояние просто ухудшается. И, не особо имея средств, все-таки пыталась покупать ей еду, которая, к сожалению, очень дорогая и, ну, очень дорогая. Ну, то есть не каждые продукты, которые ей можно кушать, можно купить в неприготовленном виде. Ну, то есть это либо готовые салаты, да, либо еще что-то. Это втридорого. Это просто ужасно, это просто кошмарно.
Насколько я понимаю из фильма, у вашей дочери серьезное медицинское.
Рожденный порок почек. Ну, у нее одна почка. Я жила 3 года в большом страхе в Грузии. Мы просто не имели финансовой возможности обращаться там к врачам. Слава богу, мы пережили эти 3 года, но, приехав в Германию, я просто столкнулась с таким, что, ну, я не могу накормить своего ребенка, я не могу ей дать еду, которую она может кушать. Почему? А сейчас нас перевезли в место, я просто зашла в комнату, и я просто не понимаю, что здесь можно было делать, чтобы вот те же самые стены были в таком состоянии. Я сейчас сижу с вами, разговариваю, смотрю на тумбочку, на холодильник и понимаю, что они просто целиком, на них отпечатки обуви. Их пинали или что с ними делали. Я, конечно, это все помою, но в городе Кёльне нет свободного жилья. Да, мы можем через джоб-центр заключить договор аренды, снять жилье, комнату, квартиру. Но свободного жилья в Кёльне нет вообще. Мы были на нескольких просмотрах, приходит по 150, по 200 человек, половина из которых составляют коренные немцы, которым в первую очередь, конечно же, сдадут жилье, нежели нам. И я не понимаю сейчас вообще, в каких мы условиях оказались и как мы вообще будем дальше жить. Я просто не понимаю. В Германии, особенно в последнее время, вот дома были ФСБшники и угрозы, и вот эти вот ненормальные публикации, но так страшно, как мне сейчас страшно в Германии, мне еще не было никогда.
русскоязычных СМИ появляются публикации об условиях, в которых живут вынужденные переселенцы из Украины, политические беженцы из России, в условиях, в которых они живут сейчас в Германии и в других странах Евросоюза. Я читала страшные истории о самоубийствах ЛГБТК плюс беженцев в шелтерах.
Да, к сожалению, ну, это, знаете, в моем шелтере тоже было в Батуми две попытки. Слава богу, в обоих случаях не удалось до конца довести людям. То, что происходит в Евросоюзе, ну, за весь Евросоюз я не могу сказать. Я могу сказать вот только лишь то, что чувствую я. Это, конечно, это ужасное ощущение безысходности. То есть, ну, ты понимаете, вот весь вот этот вот путь, который был до Германии, этот путь был чем хорош? То, что у тебя была надежда. Ведь понимаете, вот даже тот же Европарламент, они приняли резолюцию, чтобы помогать демократическому сообществу России, выехавшему за рубеж, да, в другие страны, чтобы они могли продолжать свою деятельность, да, вот эту антипутинскую, антивоенную. А как ты ее тут будешь продолжать, если ты, в принципе, не понимаешь, что с тобой будет завтра? Когда началась война, мне написала одна девочка с моего города, с города Киселевска, я ее очень давно знаю. И вот она мне написала такую очень интересную вещь. Говорит, вы знаете, говорит, какая сейчас, говорит, страна будет самая лучшая для, вот, для таких людей, как я, как вы, у кого есть, да, свое мнение и кто против всего этого. Я говорю, какая? Она говорит, та страна, которая в первую очередь узаконит эвтаназию по политическим мотивам. Я говорю, это как? Она говорит, ну вот так вот. Говорит, я россиянка. Говорит, какое у меня, говорит, будущее? У меня, говорит, никакого будущего нет. Ни в стране, ни за границей, нигде. Поэтому ничего нет удивительного в том, что люди приходят к такому решению. И мы ничего не можем с этим сделать. Понимаете, вот это вот клеймо, ты из России, ты недостаточно сделал, ты недостаточно боролся. Вообще, какого черта ты куда-то поехал, там, езжая в Россию, борись с Путиным? Ты ходишь с этим клеймом, и дети наши будут дальше с этим клеймом ходить. И как с этим жить, я пока не знаю.
Если вам или вашим близким нужна помощь, круглосуточную психологическую поддержку в Австралии можно получить в организации Beyond Blue по номеру 1300-22-46-36 и в организации Lifeline по номеру 1311-14. Если вашей жизни угрожает опасность, звоните по номеру 300.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.